Свобода, в Москве 17:07.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В начале часа в нашем цикле обозрение «Книжный угол». В этом выпуске книга Александра Безнасюка и Вячеслава Звягинцева «Трибунал. Арбат-37» и книга «Праведников», изданная Московским фондом «Холокост».
Затем передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина» и ее тема «Раздельное образование».
Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева, а речь пойдет о языке детства.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с разговором о хоккейном Евротуре.
И в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий собирался посвятить свою программу одному из самых фешенебельных отелей Парижа – отелю «Риц». Однако по дороге ему пришлось отвлечься на то, что происходит в эти дни в садах Тюильри.
Итак, через 8 минут в цикле «Свободный день» программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Праведник и грешник, может быть, это наиболее часто встречающаяся в мировой культуре пара антонимов. Понятия эти были актуальными практически в течение всего 20 века, не потеряли они актуальности и в веке 21. Словно предчувствуя новые этнические, религиозные, политические и прочие конфликты, исследователи вновь и вновь обращаются к печальному опыту прошлого столетия, понимая, что слишком близкие по времени события еще могут хоть чему-то научить человека и человечество. В этом смысле книга Александра Безнасюка и Вячеслава Звягинцева «Трибунал. Арбат-37» представляется весьма поучительным и благородным проектом издательства «Терра». Причем порой поучительность проявляется помимо воли и замысла авторов, чего стоит, к примеру, фраза из предисловия: «Ежегодно военные трибуналы столичного округа работают с большим напряжением». Звучит это примерно как продолжение тезиса товарища Сталина об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Впрочем, в современной России не обязательно читать книгу о трибунале, чтобы знать о том, сколько громких преступлений совершается в российской армии. Изучая историю наиболее громких дел военного трибунала, от темы праведников и грешников никуда не уйти. Постоянно ловишь себя на мысли о зыбкости критериев. Те, кого в былые годы расстреливали практически без суда, впоследствии становятся едва ли не героями эпохи.
Любые попытки как-то оправдать действия судей, рассматривавших дела в трибунале на Арбате-37 в те трагические годы, были бы жалкими и неуместными. Архивные документы свидетельствуют, что многие понимали, каким последствиям может привести узаконенный на самом верху произвол, и пытались ему противостоять. Трагичны и полны драматизма судьбы таких людей. Часть из них и после осознания того, что они вершат не правосудие, а расправу над безвинными людьми, из страха за себя и своих близких смирились с судьбой. Они продолжали делать свое черное дело, пополняя заключенными контрреволюционерами гулаговские лагеря. Кто-то предпочел уйти, решил вырваться из железных тисков обреченности, чтобы сохранить свою издерганную, израненную совесть. Некоторые судьи прозрели и начали борьбу с произволом, когда оказались в заключении, а до этого сами выносили расстрельные приговоры в отношении безвинных людей.
Кто был грешником, кто праведником, скажем, в истории Советского военного трибунала? Авторы книги праведником называют генерал-майора Романовского, возглавлявшего трибунал Московского военного округа с 1941 по 1947 годы. Может быть, наиболее слабое место книги – попытка авторов самих давать оценки своим персонажам. Ведь количество и качество документов, опубликованных в исследовании, в том числе опубликованных впервые, дает читателю отличную возможность разобраться самим, кто есть кто в истории военного трибунала и отчего же в годы, когда военных действий страна формально не ведет, количество военных преступлений растет. Во всяком случае, история трибунальских грешников и праведников 40-ми годами не заканчивается. В книге рассматривается множество дел с виду не вполне военных. Есть, например, история личного пилота министра обороны Советского Союза, который с сообщниками возил контрабанду в Афганистан и обратно на министерском самолете. Есть дела о разбойном нападении на инкассаторов, о покушении на Бориса Ельцина и о последнем полете авиагруппы «Русские витязи». Но в одном месте глаз цепляется за фамилию председателя военного суда, который вел дело испытателя Сергея Нефедова, прозванного космонавтом номер 0 и осужденного за спекуляцию аудиотехникой. Так вот, это один из авторов книги, генерал-лейтенант юстиции, председатель Московского окружного военного суда Александр Безнасюк. Объективность исследования, выполненное лицом безусловно заинтересованным, вопрос отдельный. Мы вправе подвергать сомнениям и факты, и выводы. Но стоит ли сомневаться в том, что грешников в истории военного трибунала, наверное, было больше, чем праведников? История учит и другому. Порой грешниками называют и несомненных праведников. Ладно бы дело относилось к времени, когда подвиг праведника, скажем, совершался против законов некоего государства, а уж потом история ставила все на свои места. Нет, даже когда исторических сомнений в праведности поступка не остается, праведники подвергаются и хуле, и нападкам, и преследованиям. Книга праведников, изданная фондом «Холокост» и издательством «МИК», рассказывает как раз о тех, кто официально получил статус праведника, о людях, спасавших евреев от лагерей смерти в годы Второй мировой войны. Людей этих много на территории бывшего Советского Союза, и, разумеется, особенно актуальна деятельность центров, подобных «Холокосту», там, где проявления «Холокоста» были очевидными, например, в Киеве, где память о жертвах Бабьего Яра до сих пор наталкивается на глухое, но вполне отчетливое сопротивление многих политиков, а также и обывателей. Выход изданий, где звание праведника пишется с большой буквы, сами праведники поименованы, а праведные дела их описаны с максимальной тщательностью, дело, безусловно, историческое. Я попросил рассказать о московском издании книги праведников и ее составителя, президента Московского фонда «Холокост» Аллу Гербер.
Сегодня, когда мы живем вот в такой атмосфере ненависти, агрессивности, недоброжелательства, жестокости, мне кажется, что вот эти святые люди, они святые. Мы их по-прежнему разыскиваем, находим. Их уже нет у многих в живых, а есть их дети. И каждый год правительство государства Израиль вручает им медали праведников мира. В эту книгу, конечно, не могли попасть все праведники. Там есть только данные о том, сколько сегодня вот найдено. Но о каких-то самых таких замечательных фигурах праведнических мы там написали. Мне думается, что эта книга очень важна сегодня для школьников, для учителей, просто для читателей, потому что она несет в себе сюжет очень драматичный, наполненный такого, я бы сказала, почти кинематографического содержания. Настолько они сами по себе содержательны. Но самое главное не в сюжетах дело, а в том, что за люди, какие герои этих сюжетов. Люди, которые себя не считали героями, которые это делали, потому что они не делать этого не могли. И я думаю, что, может быть, как никогда, и не одна эта такая книжка нужна, много нужны. Потому что говорят о каких-то программах толерантности, какие-то пишутся довольно занудные трактаты на тему о толерантности, которые никто не читает, потому что это вообще плохо сейчас читают, и нужны книжки читабельные. У меня есть такая надежда, что ее прочтут, потому что она обращена к людям, она проста. Она говорит о сложнейших вещах, о жертве во имя человека, о том, что люди фактически жертвовали собой для того, чтобы спасти другого человека. Но мы старались говорить об этом просто, ясно, человечно, без пафоса, как то, что есть правила жизни. Спаси, и ты спасешь себя.
Мнение президента Московского фонда «Холокост» Аллы Гербер однозначно. Память должна работать всегда. И потому книга праведников так перекликается с книгой «Трибунал» «Арбат-37». Оба издания о памяти. Оба исследования насыщены историей и дышат временем. Оба выдвигают свое понимание праведничества и свое видение греха. Книга «Арбат-37» обильно цитирует приговоры. Книга праведников называет имена. Среди праведников народов мира 122 гражданина России. В живых сегодня осталось 17. Один из них, ростовчанин Михаил Зирченко, спас 7 семей, а всего 32 человека. По законам оккупационного времени этот праведник, безусловно, был бы казнен.
Вы слушали очередной выпуск обозрения «Книжный угол», который подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Ну а сегодня в 20.07 после выпуска новостей вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода», генеральный директор научно-педагогического объединения «Школа самоопределения», президент Ассоциации демократических школ России Александр Тубельский. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжит программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней передачи – раздельное обучение. У кого-то вызовет искреннее недоумение, а у кого-то и ностальгию. С одной стороны, несколько странно говорить о раздельном обучении мальчиков и девочек в то время, как социальные и культурные роли мужчин и женщин все больше выравниваются. С другой стороны, практика совместного обучения детей существует относительно недавно, меньше 100 лет. И за этот срок отношения между мужчиной и женщиной претерпели значительные изменения. О прошлом и современном опыте системы раздельного и раздельно-параллельного обучения я попросила рассказать директора Псковской школы Владимира Гармаша.
Главным аспектом является самоприродное предназначение понятия архетипа, потому что чисто исторически понятие антропосоциогенеза больше 1,5 миллиона лет. Нам подобно порядка 40 тысяч лет. В современной системе образования 300 лет, предположим. Понятно, что мужчины и женщины могут выполнять почти одинаковые функции сегодня. Но не надо смешивать равенство социальное предназначений. Ну, достаточно простой пример. Дети пришли в первый класс. Вроде по календарному возрасту они 7-летние дети, но для всех уже очевидно, что девочки опережают в своем развитии ребят. Всегда в классном объединении есть понятие лидерства. Но совершенно очевидно, кто в этот момент будет лидером и кто более успешен, кто более развит. Поэтому девушки, естественно, они будут справляться с заданиями гораздо быстрее. В результате она быстрее поднимает руку, он еще только задумался, она уже решила проблему. В нашей системе для мальчиков это надо было воспитывать в мужчине как издревле воина. Но воин это, опять же, я подчеркну, не солдат. Воин это дух человека. В первую очередь он должен быть ориентирован на свою семью. Поэтому на школе, например, мальчика 23 февраля посвящаем всегда в богатыри земли российской. Если говорить о женщинах, совершенно конкретно, что в первую очередь у нее должно быть материнское начало, но в первую очередь мать. 8 марта проходит обряд посвящения, инициации девочек в невестушке. Если мужчина не воспитывается в духе преодоления и воспитания воином, он никогда мужчиной не становится. Он все равно будет оставаться в некоторой степени средним родом. А это достаточно опасно. Потому что сегодняшняя система образования по своим задачам и целям где-то мужская, а по всем формам фактически образовательной, воспитательной деятельности и метода, она женская.
Ваши педагоги говорят о разнице?
Кто они говорят? Очевидно. То, во-первых, большинство же все-таки женщин. Они говорят, что сложнее работать с мальчиками. Потому что если смешанная схема, то очень четко работает система подавления. Потому что когда ты подавляешь определенное мужское начало, тогда становится проще. И когда вы начинаете работать в классах мальчика и в классах девочек, вы непроизвольно столкнетесь с объединением этих людей. И когда есть некая группа юношей, во-первых, некие промахи учителя, они более становятся очевидны. Да, с мальчиками, признаю, все работать сложнее, но это признают женщины.
Когда Ушинский с восторгом представлял, насколько быстро станет развиваться общество, если свою силу и талант в нем смогут реализовывать и женщины тоже, то он и подумать не мог, какой бедой этот процесс обернется для образования. Свой следующий вопрос я адресовала заведующей кафедрой педагогики детства Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Валентине Еремеевой. Можем ли мы говорить о том, что современная так называемая феминность мужчин именно из-за женского воспитания и от того, что большинство учителей все-таки женщины?
Это, несомненно, вносит очень большой вклад, очень влияет на формирование наших мужчин. И сейчас мужчины, конечно, стали несколько другими по сравнению с тем, что было раньше. Школа по содержанию, она мужская. То есть придумывали педагогику, выдающиеся педагоги, в основном мужчины. А по форме она женская, потому что преподают женщины. И мы проводили специальные исследования в течение многих лет. Не столь отслеживали отметочную успешность детей, хотя здесь мы тоже видели большой прогресс. Но мы видели яркое, скачкообразное развитие психики у мальчиков, чего не бывает в смешанном классе.
В таких экспериментах мальчики выигрывали, а девочки, менялось что-то от того, если не было рядом мальчиков в классе?
Ну, во-первых, девочкам значительно комфортнее, когда рядом нет мальчиков. Если мы возьмем старшие классы и будем спрашивать детей, вы хотите учиться раздельно, мальчики и девочки, они, конечно, крикнут «нет». потому что им не учиться хочется вместе, им общаться хочется. И мы достигаем максимума этого общения, если мы их обучаем в одной и той же школе. Потому что если мы их разведем по разным школам, есть риск, что они не научатся понимать друг друга. А вот само обучение для мальчиков – это прорыв, а для девочек – это благо.
Рассказывает Валентина Еремеева.
Если мы мальчиков и девочек в начальной школе спрашиваем простейший вопрос, кого бы ты пригласил на свой день рождения? Мальчики приглашают практически только мальчиков, за редчайшим исключением, девочки – только девочек. А кого бы ты не хотел пригласить? Мальчики девочек вообще игнорируют, они их вообще не называют. А девочки начинают часто говорить про мальчиков. То есть они, особенно в начальной школе, не очень-то друг другу и нужны. А вот мешать они друг другу мешают. В Железногорске дети сами, школьники, выпускают газету. И в газете, посвященной раздельному обучению, были интервью с детьми старших классов о том, что им вообще дает раздельное обучение и хорошо ли это. Мальчики говорят, девочки-болтушки, они мешали бы нам заниматься. У девочек свои интересы, у нас свои интересы. Когда мы учимся в разных классах, девочка не знает, как я учусь. То есть нет вот этого унижения. Я не стесняюсь выйти к доске, что очень существенно, и мальчики, и девочки. Я не стесняюсь попроситься в туалет. Мальчики менее чувствительны к шуму. Девочки очень чувствительны к шуму. И когда мы опрашивали 3-5 класс мальчиков и девочек, каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный учитель, то практически только девочки говорили, он не должен громко говорить, не кричать, а громко говорить. А в смешанном классе мальчики ведут себя, мягко говоря, достаточно шумно. Что нас поразило? Когда мы спрашивали детей, каким должен быть идеальный учитель, то именно мальчики чаще говорили, что он должен быть добрым, он должен быть ласковым, у него не должно быть любимчиков. Девочки очень часто говорили, учитель должен быть строгим, но справедливым. И мы этого не ожидали, мы думали, что будет прямо-таки наоборот. Оказалось, нет. В Железногорске уже с 92-го года есть классы раздельного обучения, причем с первого по последний класс. И если в первые годы у них в классе мальчиков, предположим, 7 медалистов было на один класс мальчиков, то сейчас 12 и больше медалистов. В классе девочек тоже много медалистов, но мальчики их несколько обходят. Здоровье, 100% годность к армии. Это в городе, где большие проблемы со здоровьем населения. Мальчики не курят. Нет за многие годы ни единого привода в милицию. И что меня больше всего поражает, это отношения между мальчиками и девочками. То есть там же в школе есть и смешанные классы. Но среди девочек того возраста, когда начинается первая влюбленность, вот среди этих девочек больше котируются мальчики из классов мальчиков, а не из смешанных классов. И наоборот, мальчики больше тянутся к девочкам из классов раздельного обучения, а не из смешанных классов, потому что они другие.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и вела на «Волнах Радио Свобода» моя коллега Тамара Леленкова. Алексей, а вы, собственно говоря, что думаете о раздельном обучении?
На своем примере скажу, что во всех трех школах, в которых я учился, а я учился в одной школе в Киеве и в двух московских, ни разу мысли о том, что а хорошо бы вот поучиться отдельно от девочек, у меня не возникало. И никогда такой мысли мне в голову не приходило. Почему-то мне было очень комфортно учиться вот в совместном образовании, в системе совместного образования. Сейчас, слушая программу Тамары Леленковой и слушая ее экспертов, которые достаточно, на мой взгляд, квалифицированно разобрали эту ситуацию, я думаю, что, наверное, какой-то резон есть. Но вот я, например, в детстве, тем не менее, читал, у меня одна из любимых книг была книга Льва Косиля «Кондуит и Швамбрания», где как раз о раздельном образовании речь шла. Действие шло в школе мальчиков. Мне всегда казалось, что как это странно, что мальчишки отдельные, как это глупо. И там в одном из эпизодов они пошли к девочкам знакомиться в другой класс. И было полное ощущение, что вот теперь-то все начнется нормальное школьное обучение. А вот у вас какое ощущение, Вероника?
Ну, мне кажется, что поскольку именно в школьном возрасте, в частности, в подростковый период, формируются какие-то навыки общения с противоположным полом, то совместное обучение просто необходимо. И, опять же, ну, у меня нет опыта раздельного обучения, но, опять же, у меня тоже никогда не возникало желания там, как было бы хорошо, если в классе были одни девочки.
Ну, вот мы на бытовом уровне с вами договорились, что раздельное образование нам не надо. По крайней мере, наши дети с этим не столкнулись.
Точно.
Ну, а что будет дальше, увидим, что придумают эксперты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. И сейчас мы возвращаемся к одной из самых тяжелых тем этой недели. В Москве прошли сразу несколько траурных церемоний на местах террористических актов. Молодежь возлагала цветы и венки у домов на Каширском шоссе, улице Гурьянова, Дубровки, Пушкинском переходе. А правозащитникам провести свой пикет в память о Беслане не позволили власти города, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Правозащитники, депутаты от «Яблока» и СПС и еще около 100 человек пришли к Соловецкому камню на Лубянке, чтобы почтить память погибших в Беслане детей. Пикетчики принесли цветы и несколько плакатов. Официального разрешения на проведение этой акции организаторам получить так и не удалось, но менять место и время траурной церемонии правозащитники не согласились. Два года назад, именно в час дня 3 сентября, начался штурм школы в Беслане. У Соловецкого камня участников пикета уже поджидали три автобуса с ОМОНом и несколько десятков милиционеров, которые перегородили парк перед мемориалом. Договориться с правоохранительными органами так и не удалось. Более того, через некоторое время в толпу пикетчиков начали буквально врываться милиционеры. Они вырывали плакаты. К примеру, милиционеров через некоторое время последовали бойцы ОМОНа. Однако действовали они значительно грубее и агрессивнее.
Лену держим! Держим Лену! Лену держим!
Женщин не трогать!
Позор! Позор! Позор!
Всех задержанных, по данным источников в ГУВД, их оказалось 13 человек, отвезли в отделение милиции. На месте столкновения мирных жителей с правоохранительными органами остались только сломанные цветы, фотографии погибших в Беслане детей и зажженные свечи, говорит заместитель руководителя партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Все делается по прямому заказу ФСБ, так же, как и препятствование проведения самого пикета, так и его разгон в грубейшей форме. Это произвол, еще одно свидетельство того, что мы живем в полицейском государстве.
Добавляет руководитель московского отделения Союза правых сил Иван Новицкий.
Если бы не было столько милиции, не было бы несколько патрульных, люди бы спокойно возложили цветы, развернули плакаты, постояли, поговорили между собой. Не было бы такого внимания ни прессы, ни общественности. Я полагаю, что это делается специально для того, чтобы, как бы, возбудить общественный интерес и перейти к дальнейшим репрессиям. Иначе я объяснить не могу. Потому что если бы не было такого внимания, ну что, встали, возложили, какие проблемы? В чем трудность?
Всем задержанным, а среди них оказался и организатор пикета, правозащитник Лев Пономарев, предъявлены обвинения по статьям «Неповиновение действиям милиции» и «Проведение несанкционированной акции». Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушали репортаж Максима Ярошевского. Сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «От А до Я», передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня вторая годовщина Бесланской трагедии. 3 сентября 2004 года при взрывах в захваченной террористами школе и последовавшем штурме погибли сотни заложников. По всей России прошли акции памяти жертв теракта. В Москве милиция жестко пресекла попытку провести на Лубянской площади несанкционированный пикет памяти жертв Бесланской трагедии. ОМОН задержал более 10 человек. Комиссия Общественной палаты России расследует события в карельском городе Кондопога, где возникли массовые беспорядки, сообщил в воскресенье член палаты Валерий Тишков. Милиция задержала более 100 человек, разгромивших в городе ресторан и рынок, на котором торговали выходцы с Кавказа. В Кондопогу стянуты дополнительные подразделения ОМОНа. Российский танкер «Лучегорск», задержанный в Гвинее, освобожден и покинул экономическую зону этой страны. По данным российских информационных агентств, все члены экипажа здоровы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан провел сегодня в Тегеране переговоры с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Как заявил Кофи Аннан, иранский лидер выразил готовность к переговорам по ядерной проблеме, но вновь заявил, что его страна не прекратит ядерные разработки. Власти Ирака сообщили сегодня о задержании Джумы Ас-Саиди, второго человека в иерархии Аль-Каиды в Ираке. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет о серьезных потерях, понесенных талибами в боях на юге страны. Десятки тысяч палестинских госслужащих проводят забастовку протеста против задержек заработной платы. В Комсомольске-на-Амуре еще три школьника госпитализированы с диагнозом серозно-вирусный менингит. Всего в Хабаровском крае заболели более 900 человек, в основном дети.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 начнется спортивная программа «Прессинг плюс». В ней мы с Аркадием Ратлером обсудим события хоккейного Евротура, его первого этапа. Ну а сейчас в эфире Радио Свобода «От А до Я». Передача о русском языке. Слово Лиле Павелевой.
Одна из главных примет языка детства – это любовь к повторам, что проявляется уже на самых ранних стадиях освоения речи. Младенческий лепет – это не что иное, как бесконечное повторение одних и тех же звуков и их сочетаний. Дети постарше часто просят рассказывать им одну и ту же сказку. Взрослый, вынужденный в который уж раз твердить хорошо знакомый текст, готов потерять терпение, но ребенок испытывает явное удовольствие. Тяга к повторам сослужила хорошую службу детскому фольклору. Как никакой другой, он хорошо сохранился. Причем, говорит старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Ирина Левантина, детский фольклор сберегает не только тексты, порой очень древние, но также отдельные слова и словосочетания, характерные для тех или иных регионов.
В детском фольклоре различия очень большие, естественно, потому что дети как-то больше привязаны к дому, к своему месту, меньше путешествуют, и у них вот всякие там дразнилки, считалки и так далее. Одно детское поколение передает следующему детскому поколению, и они зачастую очень консервативны. А потом во взрослом состоянии их как-то забывают, и только случайно обнаруживается, что эти тексты разные на разных территориях. Ну вот, скажем, знаете дразнилку про жадину-говядину? А дальше как?
Я не помню.
Вообще не помните. Вот интересно, в Москве почти любой человек, ну, кто родился в Москве, скажет, ну, конечно, жадина-говядина – турецкий барабан. Кто на нем играет? Петька-таракан. В Петербурге почти любой человек ответит, ну, ясно, как жадина-говядина – пустая шоколадина. В Москве люди, когда им говорили про пустую шоколадину, не верили, что вообще такое бывает. Никогда просто не слышали. Есть еще другие региональные варианты. Ну, вот я знаю два – жадина-говядина – соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест. И такой более редкий – жадина-говядина – жареный пупок.
Я про жадину-говядину не знаю, наверное, потому что мое детство и не петербургское, и не московское. Но детская считалка «Вышел месяц из тумана» в моем детстве она заканчивалась строками «Буду резать, буду бить, все равно тебе галить». Потому что в моем детстве, это было в Сибири, слово «водить» при игре в прятки не было знакомо.
Да, замечательно. А для меня, конечно, все равно тебе
водить. А уже когда я выросла, я узнала, что на европейской части России везде говорят «водить» в этом стихотворении, в этой игре.
И мне кажется, что вот такие различия обладают огромной ценностью.
Эти ценные для филологов тексты с вкраплениями уникальных региональных слов остаются в памяти на всю жизнь, в числе прочего из-за того, что когда-то вы их повторили бесчетное число раз. Но чем объясняется такая особенность детской речи? С этим вопросом обратимся к Галине Бурменской, доценту кафедры возрастной психологии МГУ.
Вы затронули очень глубокий вопрос, имеющий такое важное значение. Дети отличаются от взрослых тем, что они осваивают мир, они входят в этот мир. И вот то, о чем вы говорите, одна из форм освоения мира и его культуры. Повторяемость позволяет детям усвоить определенные нормы, правила. Она дает им способ взаимодействия, организации в группе. Дети вообще склонны повторять многие вещи. Это касается и рисунка, и игр. Все это для ребенка ново. И в силу этого требует повторения. Само по себе содержание всех этих считалок и прочего только взрослому человеку кажется примитивным. А для ребенка все это ново. Работа мысли, она требует повторения для того, чтобы в связи с какими-то новыми ассоциациями высветились новые аспекты. Когда мы говорим ребенку на вопрос о том, что это называем предмет, мы ему фактически не отвечаем на тот вопрос, который реально звучит в его сознании. Мы даем только словесную формулу. А раскрыть ее смысл, содержание, для этого ребенку нужно много раз спросить и много раз услышать ответ. Вот как нам для того, чтобы рассмотреть предмет, бывает нужно его повернуть с разных сторон, такую же аналогичную деятельность ребенок должен проделать и с теми же считалками, и стихотворениями. В то же время дети сами любят повторять, потому что, опираясь на что-то знакомое, они ощущают так называемое чувство компетентности. Это прообраз важной потребности взрослого, такой же фундаментальной, как потребность в свободе, в активности, самовыражении. Ребенок очень любит делать то, что он научился делать. И его травмируют, когда ему не дают делать то, что он умеет делать, и, как он думает, делает хорошо. Поэтому дети действительно склонны повторять тот репертуар действий, в том числе речевых действий, которые они освоили. Это им доставляет удовольствие вполне законно, и это является ничем иным, как проявлением той огромной работы по развитию, по построению собственной психики, разных ее сторон.
Еще одно требующее специального объяснения свойства детской психики, отразившееся в детском фольклоре, заметная тяга ко всему пугающему, таящему угрозу. В процитированной в начале передачи считалки «Месяц – это просто бандит какой-то». Выходит, как из небытия, из тумана, значит, там до поры прятался. Угрожает холодным оружием, обещает нанести побои и колото-резанные раны. Между тем, это одна из самых любимых считалок многих поколений. Значит, в детской психике существует какая-то потаённая потребность в страшном? Вне всякого сомнения, говорит Галина Бурменская.
Тот факт, что там присутствует такой устрашающий какой-то элемент, как вы выразились, элемент угрозы, это отзвук того, что ребенка привлекает страшное. Но это страшное должно принимать форму игровую. И тогда она может быть освоена, воспринята. Тогда ребенок может сориентироваться в таком явлении. И в каком-то смысле он постигает вот такие страшные моменты мира, но в доступной для него, не травмирующей форме.
То есть это как прививка?
В каком-то смысле да. Если хотите, у нас даже есть такой термин «психологическое закаливание». Такого рода закаливание состоит в преодолении доступных ребенку трудностей.
У Юрия Домбровского в романе «Хранитель древности» есть такой эпизод. За стеной слышно, как женщина убаюкивает ребенка. Приведем полностью текст колыбельной. Он того достоин.
«Все люди-то спят, все звери-то спят. Одна старуха не спит, у огня сидит, мою шерсть придет, мою лапу варит. Скорлой, 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 отдай, старуха, мою лапу». Скрипнула колыбель, и опять тот же голос повторил таинственное и зловеще. «Отдай мою лапу, старуха». «Страшные песни», — сказал я. Он ответил: «Ужасная. Я, когда был маленький, так прямо замирал от нее. Да затем ее и поют, впрочем». «Зачем?» «А вот чтоб напугать, у ребенка дух захлестнет, он прижмется, как заяц, и заснет».
И такая версия имеет право на существование, говорит детский психолог Галина Бурменская.
Здесь возможен и такой психофизиологический аспект, когда действительно, увлекшись таким мощным сюжетом, ребенок переходит в состояние запредельного торможения, которое его плавно уводит в сон. Хотя такое объяснение затрагивает один аспект из множества возможных. Мне казалось бы важным подчеркнуть, что ребенок никогда не воспринимает такие тексты буквально.
То есть, когда ему поют «Придет серенький волчок», он не ждет, что действительно придет волк?
Конечно, тем более, что это часто ему презентируется в шутливой форме, связанной с поглаживанием, с щекотанием. И здесь очень важно, что колыбельная, она представляет собой такое музыкальное произведение, которое создает определенный ритм, продуцирует у ребенка состояние комфорта. Все эти моменты делают вот это страшное содержание, ну как бы нейтрализуют его.
Скажите, а почему младшие подростки очень любят рассказывать историю, известно много вариантов этих историй, про черную-черную комнату, в которой там черная-черная рука гонялась за бедным мальчиком? И эти истории подчас подаются как то, что существовало на самом деле. Дети пугаются всерьез, но тем не менее очень любят на ночь рассказывать такие истории.
Мы здесь сталкиваемся опять с амбивалентностью этого явления. С одной стороны, страшно, с другой стороны, интересно. И вот это вот сочетание и составляет особенность таких вот фольклорных моментов. Интересно, потому что это новизна, потому что в реальности этого не было. А в то же время мир содержит в себе много страшного, неопределенного. То есть здесь мы видим, что фольклор, как некая отработанная художественная форма, позволяет ребенку это воспринять не как грубую реальность, которая может только действительно напугать, травмировать, отвратить, а она дает возможность работать фантазии, воображению.
Хорошо известно, что очень многие тексты перекочевали, и зачастую очень давно, в детский фольклор из взрослого обихода. Значит, все те лингвистические особенности, о которых говорилось в этой передаче, были близки архаичному сознанию наших далеких предков, авторов древних обрядовых песен, к примеру.
Вы слушали передачу «От А до Я», которую представила Лиля Павелева. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Итак, в эфире спортивная программа «Прессинг плюс», и сегодня мы поговорим о хоккее. В Чехии завершается первый этап Еврохоккей-тура, неофициального чемпионата Европы. В студии «Радио Свобода» Аркадий Ратнер. Аркадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Уж много раз мы с вами беседовали в этой студии, да, о Евротуре, который, напомню, сборная России дважды выигрывала, и сейчас она вот выиграла два матча, один, правда, в серии буллитов, и сегодня играется третий матч против сборной Чехии, в которой определится и победитель Евротура, и лидер общего зачета Евротура. И изменилось ли что-то в отношении к Евротуру у других сборных, и как себя ведет на этом турнире, как чувствует себя сборная России?
Вы знаете, Алексей, вот мы, может быть, еще не раз встретимся по этому поводу. Там будут в Швеции, в России, в Финляндии будут проходить этапы Евротура. Нам нужно просто, может быть, в будущем выработать, так сказать, какую-то определенную позицию. Считать ли Евротур каким-то определенным критерием, оселком, по, наблюдая, так сказать, по которому мы будем определять уровень нашей сборной. Мне кажется, что это турнир в значительной степени надуманный. То, что руководители хоккея, так сказать, обижены и, так сказать, недовольны тем, что наши хоккеисты долгие годы остаются без медалей, без наград, и молодые хоккейные журналисты, которым тоже кажется, что победа в Евротуре приблизительно на уровне, как выиграть Кубок Европейских чемпионов, предположим, в футболе. И вот это вот волна, которая поднимается, совершенно несправедливая, она мешает дать правильную оценку тому, что происходит. Я вот честно пытался сравнить составы команд шведов, финнов в прошлом году, в прошлом сезоне, во всех четырех турах. Я настолько запутался, потому что у них, ну, во-первых, есть люди с повторяющимися фамилиями, и не всегда понятно, кто выступает, те ли и так далее. Во всяком случае, совершенно очевидно, что в Чехии это в меньшей степени, в значительно большей степени в Финляндии и в Швеции каждый раз, ну, как минимум на 30-40% выступает совершенно новый состав. Мы же все время провозглашаем идею, что за счет Евротура мы хотим создать команду новую. Что можно сказать? Пришел новый тренер. Я лично просто чисто по-человечески гораздо больше симпатизирую Быкову, чем Крикунову. Крикунов малоизвестный был как хоккеист, но он, правда, выиграл с «Динамо» первенство России. Однажды на каких-то Олимпийских играх сборную Беларуси он прославил.
За третье место играл.
То есть у него какие-то есть заслуги, но, конечно, сравнивать с Быковым ему тяжело. С другой стороны, и Быков себя как тренер пока ничем не проявил. Это просто страшная катастрофа. Это страна, которая имела тренеров, ну так вот схода. Чернышов, Тарасов, Кулагин, Бобров, Эпштейн, я вот сходу называю, которых, ну, можно сидеть, начать, не относить к разряду, так сказать, гениальных, но к разряду великих, больших тренеров европейского мирового масштаба мы можем относить. Сейчас в России мы не можем найти ни одного тренера, который мог бы возглавить сборную России. И все наши тренеры, которых считаются тренерами номер один, там, ну, например, Зенитлад Белединов, безусловно, прогрессирующий человек, он отказывается. Вот теперь, касаясь Быкова, мне кажется, что вот он как человек сможет работать с игроками значительно лучше, нежели работал Крикунов. Всякие реплики, цитаты Крикунова, которые приводились, где он там говорил, что Ковальчук, оказывается, пьянствовал, еще там какие-то другие вещи оскорбительные для легионеров, которые, видимо, не очень с ним считались. Они считались они с ним потому, что сам Крикунов не понимает, что и работая с легионерами, это не работа с 18-летним мальчиком, который пришел в основной состав «Динамо». Я думаю, что Быков все-таки, не играя в профессионалах, но все-таки проведя лет 8 или 9 в Швейцарии и в качестве игрока, и в качестве тренера, пообщавшись все-таки в такой определенной европейской массе, так сказать, хоккейной, конечно, Швейцария – это не самая хоккейная страна, я думаю, что он какой-то определенный лоск приобрел. И кроме того, насколько я знаю его, немножко я с ним знаком, он такой очень человек доброжелательный, на всякий случай журналист, и он всегда был идеален. Теперь по игре. Я посмотрел внимательно, вчера очень внимательно посмотрел игру, и должен сказать, что какое-то минимальное изменение, хотя это, может быть, чисто такое небольшое визуальное, так сказать, движение, мне кажется, что я заметил. Заключается оно в том, что Крикунов был совершенно явно сторонник оборонительного плана игры. То есть, когда атака срывалась, и противник в своей зоне перехватывал шайбу, будучи готовым начать ответную атаку, сразу же назад двигались два или три наших игрока, российских игрока. А сейчас прессинг в зоне соперника значительно более энергичный, и мне кажется, что атака идет на более высоких скоростях, ну, как принято говорить, вот уже многие эту тему подхватили, что хоккей стал российской сборной более атакующим. Так ли это или нет, ну, время покажет, потому что это, я еще раз повторяю, что это далеко не критерий определения мастерства Евротуры. И самое главное, что через три дня, вот что заканчивая нашу беседу, я бы отвлекся от, на минуту-другую от того, что происходит сейчас в Чехии, в связи с тем, что через три дня начинается чемпионат России и огромное количество нерешенных вопросов, я не говорю про потерю Спартака, это же само собой просто из ряда выходящий факт, но про десятки новых положений, которые появились с приходом Третьяка, плата за канадского вратаря, другие всякого рода штрафы и, так сказать, поборы с команд. И все это дошло до того, что две команды, ведущие, причем Магнитогорск и Ярославля, написали свое несогласие и не хотят подписывать, так сказать, какой-то условный документ, договор, или как он называется, я не могу сказать правильно, на участие на этих условиях в чемпионате. Что это будет? Окажется ли Магнитогорск и Ярославль вообще в стране, или их дисквалифицируют, или наоборот, что, скорее всего, Третьяк и его команда вынуждены будут пойти навстречу. Я думаю, что во многих вещах он уже сделал какие-то шаги навстречу. Конечно, это история с Малкиным. Раздутые до небес, ну, по крайней мере, как будто переход Боброва в свое время был в Челси или там еще куда-то. Одним словом, положение пока сложное. Нам остается только представить себе, что будет происходить дальше.
Я думаю, недели через 2-3 мы с Аркадием Ратнером обсудим старт чемпионата России и все эти проблемы также более серьезно. Вы слушали программу «Прессинг плюс». Аркадий, большое спасибо. Всем, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в 22.07 на волнах Радио Свобода программа «Прессинг», а также о том, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии экспертов. Наш адрес – www.svobodanews.ru. Воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа «Карт-бланш». Дмитрий Советский посвятил ее тому, что происходит в эти дни в садах Тюильри.
Среди самых элегантных и самых дорогих площадей не Парижа, а мира – Вандомская площадь. Небольшая, круглая, безупречная в своей элегантности. Картье Шанель прописана на этой площади, но главное – отель Риц. Этот сухопутный корабль миллиардеров, столь любимый во времена уже далекие Марселем Прустом, Коко Шанель, Марлен Дитрих и Эрнестом Хемингуэем, который, как известно, претендовал на роль освободителя Рица в последние дни оккупации Парижа гитлеровцами. Историки, правда, утверждают, что автор «Фиесты» освободил не столько Риц, сколько его знаменитый бар. Вот эта жемчужина парижской архитектуры, окаймленная мифами и легендами, и будет темой нынешней «Карт-бланш», что означает, что я отправляюсь на правый берег, на этот раз через мост искусств. Вот я переехал через Сену, через мостик искусств. Но, кажется, у меня на пути к Вандомской площади возникло приятное препятствие. В садах Тюильри устроена ярмарка. Французы называют ярмаркой то, что в России чаще всего называют городком аттракционов. Ну вот гигантское колесо, пустующее наполовину. Как и положено на каждой ярмарке, запах бар-де-папа, взбитой сахарной пены, голоса детей и запах горящего масла. Где-то жарят какие-то местные пончики. У павильона с щербетом и мороженым толпа детей. Здесь же продаются напитки всех цветов. Карусель, раскрашенная, как карты Торо, с сиденьями на цепях. Рядом классическая парижская карусель с деревянными крашенными лошадками всех цветов радуги. А, вот отсюда и шел запах масла. Небольшой открытый ресторанчик, где жарят знаменитый французский фрит. Тот самый, что американцы совсем недавно бойкотировали. То есть это жареная картошка. Тир с духовыми ружьями. Нужно попасть в довольно здоровенный воздушный шар. Но больше всего народа возле стенда тира, которым разыгрываются, о боже мой, детские мотоциклы, настоящие мотоциклы и стереоустановки. Рядом казино с игровыми автоматами для детей. Здесь разыгрываются ножи и даже кастеты. Еще одно казино для детей. На почти грудного возраста здесь разыгрываются плюшевые игрушки. А что же это такое? Боже мой. Так называемый фан-хаус. Дом забав. 3 евро за вход. Это что-то вроде движущейся лестницы, эскалатора разных видов, которая то поднимается, то опускается. Поднимает вас на 2-й, 3-й этаж. Насколько я понимаю, норовит вас сбросить. Еще одно казино под названием Мичиган. Здесь разыгрывается все подряд. Вот экранов для ДВД до портсигаров, шкатулок и цепочек. А, это замечательно. Это стена, по которой нужно карабкаться. Раскрашенные самыми яркими фиолетовыми, зелеными, желтыми цветами. Мальчишек страхует профессионал. У них есть подстраховывающий пояс и веревка. И они пытаются взобраться, ну, скажем, эдак на 5-метровую стену. Пацанам, которые карабкаются вверх, ну, лет по 9, по 8, не больше. Остальные, включая мамаш, с ужасом смотрят. А, проблема. Один мальчуган потерял равновесие. Еще один тир. Стрельба из духовых ружей. И гигантский надувной тобоган. Карабкаешься по надутым лестницам и валишься вниз. И еще один тир.
на котором написано «Выигрывайте у Рамони». Рамони разыгрывает в основном детские мотоциклеты. Плюшевые игрушки гигантских размеров. Реклама гласит, никто не проигрывает. О-ля-ля, дом ужасов. Пожалуй, я пойду дальше. Довольно неприятные монстры, которые... Ça fait peur, а? Две девчушки лет по 16 вместо детей. Скорее всего, чтобы получше привыкнуть к обыденной жизни. Ну, а это я не знаю, честно говоря, как это называется. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Еще один дом ужасов, сквозь который нужно пробираться. И вас пытаются прищемить, захлопнуть некие пневматические камеры или резиновые двери. А вот классическая платформа, взлетающая под небо. Далее водный тобоган. И целых три водных горки. Вверх кораблики ползут медленно, а вниз они спускаются по крутым горкам, заполненным приблизительными сантиметров на 30-40 водой, то есть в брызгах и в пене. Вот такое препятствие оказалось у меня на пути к одной из самых шикарных парижских улиц, Постельон, которая переходит в Вандомскую площадь.
Хотя она и в двух шагах, Вандомская площадь, но время мое, увы, истекло. А так как на этой небольшой площади захоронен гигантский пласт истории, я вернусь сюда на следующей неделе. Но осмотрительно объехав стороной все заманчивые парижские ярмарки. Всех вам благ. До следующей карт-бланш. Бай-бай.
Дмитрий Савицкий, очевидно, в следующий раз, в следующей программе «Карт-бланш», побывает у Вандомской колонны и в отеле «Риц» в Париже. Ну, а в следующем часе на волнах «Радио Свобода» передача «Все свободны. Воскресный разговор» на свободную тему. Гость Виктора Шендеровича, известный кинорежиссер Александр Митта. Слушайте «Радио Свобода».
Ракета была запущена с подводной лодки в Персидском заливе.
Саакашвили и несколько американских сенаторов побывали в высокогорном селе Ужгули.
Палестинцы – красивый, добрый и любящий народ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Катастрофа положила конец тому, что называли самым безопасным периодом в истории американской гражданской авиации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.